Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем огласительные беседы. И сегодня с вами продолжим говорить о третьем члене символа веры, потому что в предыдущей программе, предыдущей встрече мы с вами как раз начали объяснять этот член символа веры, веру в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы. Как раз мы говорили о том, что Господь вочеловечился, пришел на эту землю нашего ради спасения. Но вот сегодня мы будем говорить о очень важных словах от Духа Святого и Марии Девы. Конечно же, человеческий разум очень тяжело вмещает эти слова, потому что они не подвергаются нашей логике, нашим логическим каким-то рассуждениям и к тому мышлению, к которому мы постоянно с вами привыкли. Многие христиане даже отказались от этого и как бы стараются не рассуждать и не говорить об этом вопросе, особенно протестантские христианские движения и течения, потому что они привыкли жить в такими юридическими понятиями, которые предполагают некое точное изъяснение. Здесь мы не можем прийти к точному изъяснению, потому что где же Бог хочет, там побеждается естествачин, там побеждается закон человеческий. И, конечно, мы привыкаем мыслить совершенно логично, чтобы было все выстроено согласно тем законам и тем устоям, которые имеются в нашей жизни, хотя очень часто забываем о том, что и то, что происходит сегодня, невозможно было до этого дойти в наше время, или дойти, то, что происходит сегодня, невозможно было понять в то время, и в то время думали, что этого не может быть. И мы здесь проникаем порой в такие тайны, которые, особенно генетики, которые помогают осуществить клонирование или зачатие, которое совершенно, но невероятным образом происходит сегодня различными путями, это эко и так далее. То есть сегодняшние законы или открытие современных законов позволяет делать что-то невероятное о том, о чем даже и не догадывалось человечество. Поэтому не всегда можно все подвергнуть рассуждению нашему разуму. Но Евангелие, оно всегда освещает разум человеческий, и здесь мы только можем принимать на веру, потому что то, что нам предлагает Священное Писание или Божественное Откровение, оно не может восприняться человеком вот согласно его логических рассуждений. Здесь воспринимается только верой. И тогда мы понимаем, что Бог есть любовь, потому что любовь в нашем понимании и любовь Божия – это совершенно две разные вещи. Правда Божия и правда человеческая, а также разнятся в своем понимании и восприятие, особенно в современном мире. Ну и, конечно же, почему Бог приходит на землю и спасает человека, тоже невозможно понять. Это можно только принять на веру. И вот Господь именно так захотел. Господь именно захотел воплотиться. Его воплощение, оно стало возможно от Духа Святого и Марии Девы. И здесь в какой-то степени верующему человеку понятно, потому что Бог воспринимает человеческую плоть для того, чтобы спасти человека. Нас без нас Он спасти не может. Без нашего участия, без нашего согласия, без нашего такого действенного восприятия божественного замысла. Поэтому Бог и принимает плоть человеческую от Марии Девы. При этом все это происходит очень чудным образом. Это чудо также подвергается непониманию нашего разума, потому что, ну как возможно, от Духа Святого, конечно, потому что сам Господь приходит на землю, но Бог является и совершенным человеком, и Он от человека воспринимает человеческую плоть, и здесь, конечно, как-то, как можно воспринять, как можно все это Понять. Понять очень сложно, но принять совершенно можно, потому что Господу было так угодно спасти человека, чтобы воссоединить в самом себе и человеческое, и божественное. И без Бога невозможно было наше спасение, но и человеку невозможно было принести исправление и приблизиться к Господу. Поэтому Господь сам в себе исцеляет человеческую природу и приводит его к Отцу Небесному. Конечно же, в этом участвовала Пресвятая Богородица. Совершенно, опять-таки, чудным образом это чудо говорит о том, что она остается всегда Девою, или как мы ее называем славянским языком, Преснодева, потому что происходит рождение Господа, но не нарушается ее действенная целостность, не нарушается ее сама по себе девственная природа. И в то же время Бог приходит на эту землю, соединившись с человеком, становится Бога-человеком, не нарушает опять-таки свою божественную природу. И почему происходит так? Да потому что это великая тайна, это божественное чудо, потому что она мужа не знала, она сохраняет свою чистоту и чистотой приносит чистого Бога. И здесь, конечно, воспринять можно, но понять или разложить по полочкам своим разуме совершенно невозможно. Господь именно так повелел, и так это произошло. Но, опять-таки, Бог и в Ветхом Завете предупреждал нам об этом через пророка Исаия: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, ежеисказаемо с нами Бог, и богоприимец Симеон, будучи толковником», когда переводил эти слова пророка Исаии, он сам был изумлен, удивлен, как дева может зачать и родить, и остаться девой. Такое невозможно. И он хотел исправить эти слова на слова «жена». Вот. И ангел Господень удержал его руку и сказал: «Ты не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня». То есть все об этом говорилось, и это, конечно, возвещалось, и потом возвещалось через Священное Писание, которое очень четко говорит о том, что она мужа не знала. И это незнание мужа, пока не родит дондюжа, не родит сына первенца. То есть первенца — это указывает о том, что первенец — это тот ребенок, который рождается первым. Даже если потом нет детей, он все равно является первенец, потому что он первым появляется на свет. И это совершенно логическое такое вот логический акцент, который ставился в древности. Дондюжа мужа не знала. То есть это опять-таки некоторые говорят: дондюжа, вот пока она не родилась, дела она не знала, но потом она знала. Конечно же, и потом не знала. Донди же — это именно то слово, которое опять-таки выражает, что она и прежде, и потом не знала мужа. Некоторые ставят акцент, что были братья. Вот в Евангелии говорится: братья и сестры. Но опять-таки это тоже обороты, которые использовались в древности, которые говорят, что братья и сестры по плоти, опять-таки, мы добавляем и говорим о том, что это были дети Иосифа, обручника от первого брака, и овдовевший, он, конечно же, женился на Марии, ему вручили первосвященники, чтобы сохранять ее девство. Поэтому она является преснодевой, она сохранила свое девство и до Рождества, и во время Рождества, и после Рождества, сохраняя свою вот такую чистоту. хотя и церковь тоже изумляется этому, не только мы изумляемся, вернее, церковь изумляется, а некоторые проявляют неверие, но изумление есть и у церкви, чуждематерное девство, и материнство чуждо для девы. Вот как бы здесь и церковь такие слова произносит, но это вот это восхищение, оно только подчеркивает то чудесное, что творит Бог ради спасения нашего. Конечно, еще многие говорили о Божьей Матери, кто же она для нас? Богородица или Христородица? Христа родила. Она родила Христа, но не Бога, говорят некоторые, нет. Но мы очень четко знаем и говорим о том, что она Богородица, потому что она родила Бога человека, и Господь сохраняет все свои божественные свойства и всю свою божественную природу, когда приходит в человеческом облике на земле. Поэтому не случайно, наверное, вот эти вглядываться во всю историю нашей такой церковной жизни. Не случайно святой апостол и евангелист Лука пишет образ Матери Божией с Богом-младенцем Христом, подчеркивая ее также особое звание, и все святые отцы древности ставят ее выше, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, выше ангелов и архангелов, выше всех небожителей, потому что она дает плоть человеческую самому Богу, и Бог воспринимает от нее во всей полноте человеческую плоть, и рождается не просто какой-то совершенный человек, рождается Бога-человек. Бога-человек приходит на эту землю. Поэтому ее и называют, что она родила Бога, Богородица. И поэтому апостол Лука и пишет ее с младенцем на руках, подчеркивая именно ее особое служение, то, что она послужила приходу Богомладенцу Христу в этот мир. И затем уже в нашей практике всегда Богородицу пишут на иконах с Богомладенцем Христом, чтобы ни у кого не возникло никакого лукавого такого помысла, что она Христородица. Нет, она истинная Богородица, она Божия Мать, она Царица неба и земли, согласно тому служению, которое она послужила. Она воспитала в себе те чувства, те духовные качества, которые помогли сказать Господу: «Сераба Господня, будем и по слову Твоему». Она послужила делу воплощения Господа совершенно со смирением, и поэтому особое, конечно, звание и особое положение. Но опять-таки мы рассуждаем с вами не просто о положении. Мы можем это воспринимать, мы можем не воспринимать. Бог так захотел, Бог так повелел. И это божественное изволение, это не человеческое изволение, это божественное изволение. И мы его воспринимаем таким, каким оно есть. Но ведь это удивительный и замечательный промысел Бога о человеке. Это не просто вот она послужила дело воплощения Божественного Спасителя и отошла в сторону. Нет, это еще ее особая роль попечения и забота о любом человеке, потому что она прошла через великие страдания, через великие скорби, которые посетили ее. То есть она не лишена была тех страданий, тех испытаний, которые терзают и любого человека, живущего на земле. Страдания — это как удел всякого жизни, удел и удел жизни всякого человека, который пребывает на земле. И ее скорби, ее страдания дали ей возможность видеть страдания и боль каждого человека, который живет на земле и который обращается к ней за помощью, который ищет помощи у нее, ищет заступничество у нее, и она помогает. И не случайно вот это вот особое открытие нам, что Господь вручает нас в ее материнское попечение. Женское сердце, оно более чувственное сердце, оно чувствует скорбь, оно чувствует переживания всякого человека, оно всегда готово участвовать во всех трудностях того, кто окружает его. И поэтому вот это сердце, этому сердцу Божьей Матери все вручается человечеству через святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Когда Господь был на кресте, он говорит, обращаясь к Иоанну Богослову, говорит, «Се Мати Твоя, а к Матери Божией се Сын Твой». И вот святые отцы говорят нам очень удивительные, замечательные слова, что здесь произошел удивительный момент вручения Матери Божией всего человечества в ее попечение, в ее матерное заступничество. И, наверное, уже дальше мы очень можем рассуждать, многое говорить, рассказывать о разных событиях, участии в нашей жизни Матери Божией, но каждый человек знает этих историй очень много, не потому, что он прочитал, не потому, что кто-то ему рассказали, а потому, что он сам не по одному разу обращался к Матери Божией, чтобы она помогла ему в самые такие вот трудные минуты жизни. Они действительно посещают нас. Если мы не установим вот такого молитвенного контакта с Матерью Божией, если мы не будем к ней обращаться и просить ее, чтобы она помогала и спасала нас, то тогда жизнь человека, она будет просто невыносимой. Он захлебнется в этих трудностях и испытаниях, которые ему дает эта жизнь, с которыми он встречается на своем жизненном пути. Поэтому, конечно, каждый из нас обращается к Матери Божией о помощи, и она помогает нам. Она состраждет каждому из нас, она переживает за каждого из нас. И есть такой удивительный рассказ, который поучителен для каждого человека, который встает на путь такой духовной, церковной жизни, непростой жизни. Не случайно премудрый Сирах говорит, сын мой, ты встаешь на путь служения Богу, так приготовь душу свою к великим испытаниям. Это золотой нитью проходит через наше сердце, потому что испытания, мы еще будем говорить, когда будем говорить о следующем члене символа веры, будем говорить, что такое испытание, что такое страдание и как они появляются в нашей жизни. Это действительно нелегкий удел. И вот для каждого из нас очень поучительный случай, который нам передается из жизни святаго блаженного Андрея Христа ради Юродивого, который был свидетелем покрова Божьей Матери в Валахернской церкви во время ночной молитвы, когда люди молились в горести и обращались к Матери Божией, чтобы она помогла, чтобы она спасла Царьград от сарацин, то в это время увидели видение, как Матерь Божия с апостолами, с чинами ангела и архангел явилась над, в храме над всеми людьми и над ними развернула свой покров, свою амофорию, которую она сняла с головы, тем самым покрывая их от всяких зол. И вот этот Андрей Христа ради Юродива в свое время был восхищен на небо. И когда он увидел райские обители, то ему показали, где находятся все чины, на небесе и ангел, и архангел, и святители, и преподобных отцов, и мучеников, и исповедников. И он посмотрел, говорит, а где же Матерь Божия? Я хочу посмотреть, где она здесь находится. То ему сказали, что ее здесь нет. Он говорит, как ее здесь нет? Нет ее здесь. Она на земле. Как на земле? Она ходит по земле и утешает всякого человека, который находится в печали. Она вытирает слезу, слонит плачущих людей и скорбящих. Она там, где горе слышится, где боль наполняет сердце каждого человека. То есть она действительно там, где ее ждут, где ее призывают, чтобы она помогла. И, конечно, мы первыми всегда к ней обращаемся, первый, к кому мы обращаемся в наших каких-то горестях, скорбях, печалях и трудностях, просим ее о помощи, и Матерь Божия всегда помогает нам. Не случайно столько различных образов Царицы Небесной есть, которые свидетельствуют о ее вот таком милосердном участии в нашей жизни, о ее любви ко всему роду человеческому. У нас много разных икон, от семистрельной иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», до иконы Божией Матери «Прибавление ума». И такая образ Божией Матери, такой образ Матери Божией есть, потому что нам всем порой не хватает мудрости, чтобы вести достойную жизнь и чтобы не совершать каких-то поступков, за которые потом мы очень сильно и переживаем, и за которые мы каемся и просим у Бога прощения. А что значит образы Божьей Матери, которые именуются «Нечаянная радость», «Все скорбящих радости», «Утоли моя печали», «Скоропослушница», «Взыскание погибших», «Помощница в родах», «Спарительница хребов». То есть этих икон Божьей Матери очень много, и все они говорят о том, что нет в нашей жизни какого-то случая, в котором бы Матерь Божия не участвовала, нет того призыва, на который бы она не ответила своей любовью и своим милосердием каждому из нас. Поэтому Матерь Божия всегда с нами, и когда мы к ней обращаемся, от нее никто не уходит точь и не услышан. Она всегда помогает, всегда утешает, всегда покрывает нас своим покровом, своим честным амофором от всякого зла. Поэтому мы ее называем заступницу усердная, Матерь Бога нашего. Не им мы иные помощи, не им мы иные надежды. Разве тебе, Владычица, ты нам помози? На Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои, бо есть мы рабы, да не постыдимся. Действительно, нет другой надежды, нет другой помощи, и мы не имеем другой надежды, другой помощи, только от нее, и мы всегда получаем эту помощь, получаем заступничество. Вот такой особый промысел Божий. И все, казалось бы, вот это вот нелогичное, если к этим событиям применить не просто ум, но еще и наше верующее сердце, то тогда все встает на свое место. Тогда и просматривается логика, и огромная благодарность Богу за то, что Господь вот так устроил. Он пользовался не какими-то моментами, а Он все влагал для того, чтобы дальше все это приносило пользу всему человечеству. То есть то, что задумано Богом, то, что вкладывается Богом в нашу жизнь, оно, конечно, если так сказать, вот чисто простым человеческим языком, работает до скончания века. Если мы там что-то вкладываем, и этого хватает на год, на два, даже не хватает на десятилетие, чтобы все это дальше работало, нужно придумать что-то новое, то, что Господь вложил в эту жизнь, или через что Господь вошел в нашу жизнь, оно действительно, или через кого вошел в нашу жизнь, все это действует, все это помогает, все это наполняется и верой, и любовью, и надеждой, чтобы для каждого из нас открывалась перспектива вечной жизни. Поэтому Матерь Божия, конечно, никогда не оставляет нас и не оставит своей заботой и попечения. А мы, конечно, как верующие люди, всегда будем воспринимать ее преснодевство, то есть она всегда была девой, она остается девой, сохранив свою чистоту, даже и в том случае, что она послужила воплощению Господа нашего Иисуса Христа на земле. Она остается, она была и есть, и остается Богородицей, потому что совершенный Бог пришел на землю, воплотился для того, чтобы спасти весь род человеческий. Есть какие-то смущения, есть какие-то сомнения, но по мере нашего воцерковления они будут отходить на второй план, и мы все равно будем понимать то, что не это важно, а важно другое. Важно то, что мы перед собой и для себя открываем огромную перспективу общения с Матерью Божией и возможности, конечно, прибегать к ней в трудных обстояниях и благодарить ее не только за то, что она помогает решить нам какие-то земные проблемы и избавить нас от бед и скорбей, а то, что самое главное, она послужила во человечению Господа нашего Иисуса Христа и делом нашего спасения. А это, конечно, самое главное и незаменимое. Вот этим мы сейчас заканчиваем с вами, этими словами заканчиваем третий член символа веры, конечно, очень насыщенный. Не случайно нам дается понимание символа веры, потому что заложена огромнейшая глубина, глубина, которая раскрывает нам тайну спасения человеческого рода и тайну отношений, тайну нашей жизни и тайну наших каких-то восхождений, восхождений к небу и открытия самого неба здесь, на земле. Вот, конечно, глубокие слова не всегда воспринимаются, еще раз хочу сказать, умом, но мы должны освящать ум евангельскими словами или, как мы говорим, божественным откровением. Ну и, конечно, дальше мы с вами начнем изучать четвертый член символа веры, тоже очень глубокий, распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно. Тоже глубокие слова, и следующую нашу встречу мы как раз и будем с вами рассуждать о четвертом члене символа веры, проникая уже в тайну божественного страдания и его, конечно, распятия и погребения. Ну а сегодня мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь, и до новых встреч!